Доброе утро, дорогая церковь. Знаете, приятно проповедовать людям зрелым. Это молодым, тут они не все могут понять, не все могут уразуметь, потом им объясняй, растолковывай. Вот. А тут люди взрослые, и как-то всегда ты понимаешь, ну вот, вот она моя аудитория, вот тут меня, тут я смогу раскрыться. А я хочу вам задать вопрос. Так, знаете, когда есть такой термин, он не только, ну, он относительно современный, может быть, раньше он просто по-другому назывался, по-английски он звучит brainstorm, а по-русски он переводится как мозговой штурм. Когда есть какая-то проблема, собирают людей и говорят, давайте вот мы каждый что-нибудь вот по этой проблеме выскажемся. Причем есть одно правило, что нужно говорить первое, что приходит в голову, то есть не стараться вот думать и что-нибудь, вот, у меня есть хорошая идея. А каждый вот что у него в голове моментально должен предложить, а второй не должен критиковать. Вот, а потом все это дело собирают, изучают, рассматривают, что-то отсеивают и какие-то рациональные зерна из этого всего рассматривают. Поэтому давайте мы сейчас тоже вот так, я не хочу, чтобы вы не думали, но просто, чтобы вы так как-то слишком глубоко не закапывались. Вот простой такой вопрос. Ну, не знаю, может он не простой, может я его так просто называю. А, скажите, а для чего Бог создал человека?
Чтобы славить его, для служения с ним.
Так, еще какие варианты? То есть Богу хотелось, чтобы кто-то его славил, и он создал себе человека. Еще, да, по образу, еще какие варианты? Так, чтобы люди делали добрые дела. Еще какие варианты? Для общения. Мне очень понравился этот ответ. И я хочу прочитать вместе с вами. Это книга «Бытие». В третьей главе мы читаем следующее. Это уже после того, как Адам и Ева попробовали запретный плод. И написано в 8 стихе, 3 глава, «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Интересно, что инициатором такого общения был не человек, а инициатором такого общения был Бог. И понятно, что когда Бог творил человека, Он творил его не для какой-то одной функции. Но, на мой взгляд, что наиболее главное – это все-таки общение. Потому что если я хочу услышать что-то хвалебное в свою честь, ну, я могу записать чьи-то слова, включить на магнитофон, постоянно буду слышать, как меня кто-то хвалит, правильно? Вот. А, понятно, что когда это делается искренне и как-то, ну, от сердца, это приятней. Но общение – это первое и, наверное, самое главное, почему Бог создал человека. Предвидя, какие проблемы потом будут, все-таки это наиболее ценное. И вы знаете, мы с вами, как правильно сказала сестра, созданы по образу и подобию Божьему. И для нас желание общаться, оно тоже очень ценно. И есть такая пирамида Маслоу, где, скажем, разные ценности для человека расположены там внизу. Сначала там самый такой базис – это безопасность, питание. И потом выше, и на самой верхушке он располагает, значит, человеческое, скажем, чтобы человек мог самовыразиться. То есть какие-то вещи духовные в самом верху, но он предполагает, что когда человек удовлетворяет все свои более жизненные, такие жизненно важные ценности, он начинает думать о духовном. Вот. Это, ну, его такое мнение, но интересно, что это самая-самая вершина. И мы, созданные по образу и подобию Божьему, всегда стремимся к общению. Иногда это для нас явно, иногда мы как-то это дело сами для себя скрываем. Но сегодня я хотел бы с вами пообщаться на тему общения в самых разных формах. И очень правильно я задал вам вопрос относительно, для чего человек был создан Богом. Вы знаете, когда мы приходим в магазин и приобретаем какой-то сложный электронный продукт, когда мы приходим домой, что мы делаем? Распаковали, и следующий что? В розетку, да? Вот, я знал, что зрелые люди вспомнят про инструкцию. Потому что люди помладше сначала включают в розетку и начинают уже, как это, методом научного пробования, вот, пытаются разобраться. А люди постарше, они открывают инструкцию и начинают читать, значит, что в комплекте, что там для чего. И то же самое, если... что там может быть розетка на другое напряжение, да, и так далее. Вот. Поэтому вот сегодня для нас, как, в общем-то, и для людей неверующих, есть инструкция по применению. Знаете, да, такую инструкцию по применению? Называется Библия. И если вы хотите знать, для чего вы созданы, как вам жить на этой земле, как правильно общаться с другими людьми, в общем-то, основное направление для того, чтобы такой полный алгоритм для того, чтобы решать любые проблемы, в Библии есть. Но далеко не все этой инструкцией пользуются. Кто-то считает, что самый лучший способ – это эмпирический. Я проверю все на собственном опыте, вот, и набью собственных шишек, и тогда буду уже знать, как правильно, как неправильно. Так вот, где-то... Лет 30 назад, может чуть больше, компания Xerox изобрела персональный компьютер. Ну, все думают, что кто там изобрел? Стив Джобс с Apple, да? Или Билл Гейтс? Чего подобного. Так вот, мышка и многие другие вещи, которые вот уже давно существуют. Но вы знаете, компьютер, изначально создававшийся для вычисления логарифмов, от производных функций, для поиска корней бесконечного порядка. Он, в общем-то, сейчас для вот этих целей все достаточно мало используется. Чаще мы используем его для того, чтобы напечатать какой-то текст, посмотреть фильм, отправить электронную почту, посмотреть что-то в интернете. И, вы знаете, компьютер, он, в общем-то, достаточно сильно расширяет наши возможности. Причем, если кто-то из вас играл в компьютерные игры или знает, то появляется некая иллюзия такого, знаете, всемогущества. Если, опять же, я очень рад нашей сегодняшней аудитории, что большинство из вас дачники. Вот я вот более чем уверен, либо огородники, либо дачники, либо в прошлом, либо в настоящем. Так вот, ну да, это выдает сразу, потому что где в Москве еще можно загореть, кроме как на даче? Хотя мне говорят, что есть солярии, вот. Но я думаю, что здесь не в этом дело. Так вот, вы знаете, что для того, чтобы выросло дерево, нужно сначала купить саженец и посадить его либо весной, либо осенью. Причем в зависимости от того, что вы садите, высаживаете, должна быть своя определенная, на какую глубину, какие удобрения. Потом нужно несколько лет ждать о том, что это вырастет. А потом он еще может сломаться, там кто-нибудь его затопчет, зайцы обгрызут. То есть вариантов много. И в любом случае неотъемлемый атрибут для того, чтобы увидеть результат, это что? Время. А знаете, как в компьютере? Там только синяя леечка раз, полила. А тут уже дерево, тут раз уже плоды, все очень быстро. И человек, получается, не нужно ничего ждать, все происходит достаточно быстро. И вот эта динамика, она очень сильно людей затягивает. Я хорошо помню, когда впервые начали говорить о такой компьютерной игровой зависимости. Лет, наверное, 15 назад среди молодежи было очень популярное хождение по интернет-клубам. Сейчас их практически не осталось. А тогда брали на целую ночь и где-то по сети друг с другом играли в какие-то компьютерные игры, а на утро нужно было идти на занятия с красными опухшими глазами, чтобы уже к вечеру опять где-то туда же идти. И играли там в разные самые игры, кто-то какие-то стратегии, кто-то еще что-то. Но потом компьютер как-то мало-помалу перестал быть таким недоступным атрибутом. Сейчас скорее сложно назвать тех людей, у кого его нет, чем перечислить те, у кого он есть. А с появлением скоростного интернета появились еще более новые возможности. Вы знаете, я помню года, наверное, 4, а может больше, может лет 5 назад ко мне подошла одна сестра, старица, вы ее все хорошо знаете, и сказала мне, знаете что? Андрей, читай мои стихи в интернете. Сколько вам лет, сестра, подскажите, пожалуйста? Марина Алексеевна, перепутал, да? Марина Алексеевна. Мария. Ну вот, человек, скажем, более чем в 80-летнем возрасте был в курсе, что такое интернет, и не только в курсе, но был в курсе о том, что там есть ее стихотворение, 90 лет. Я, честно говоря, был в легком шоке. Думаю, если тут люди постарше, то что уж говорить тут про людей помладше. И, вы знаете, интернет, он начал как-то людей затягивать. Появились живые журналы, кто-то стал... Если раньше, помните, как было модно вести дневники такие рукописные, их потом издавали, если человек какой-то известный, возможно, его потом даже где-то печатали, всем было интересно посмотреть. А сейчас, в общем-то, никто рукописные дневники не ведет, ведут все электронные, ну, не все, а те, кто хочет, он ведет электронный. Потом появились YouTube, можно не только записать что-то, а если вы что-то сняли, можно еще разместить, чтобы, послав ссылку, все это могут по всему лицу земли посмотреть. И начинает меняться наш язык. Появляются такие термины, как зафрендить. Знаете, что такое зафрендить? Это добавить в друзья. Вот раньше, представляете, вот это то же самое, когда у меня ребенок пошел в садик, и я его спрашиваю, ну что, у тебя появились друзья? Он говорит, пока еще нет. А на следующий день уже появились. То есть для детей маленьких заведение новых друзей, это дело такое легкое. Ну, для большинства. Чем человек становится старше, тем все это сложнее. Но в интернете все проще. Сделать человека своим другом достаточно один раз щелкнуть мышкой. И часто вот эти френды, друзья, они друг друга никогда в глаза не видели. Вот, и появляются модные течения. Нужно, если ты хочешь быть таким известным, популярным, нужно, чтобы тебя... В друзьях было огромное количество людей, желательно, чтобы были какие-нибудь известные блогеры. Тогда все... Вы знаете сейчас школьники, как определяется степень крутизны школьника? Знаете чем? Количеством френдов в социальной сети. Если у тебя там, скажем, за несколько сот дошло, значит, ты уже такой нормальный. А если у тебя так десяток, два, ну, это, наверное, какой-то вообще нелюдь. С ним, наверное, и общаться-то не о чем, если у него нет друзей-то. И я вот так коротенько хочу описать вам такую типичную жизнь молодого интернетчика. Утром он включает компьютер, начинает проверять, кто что написал. По прочтению, согласно правилам хорошего тона, нужно оставить какой-то ответ, комментарий, прокомментить. Пока прочитал десяток другой разных журналов, блогов, интернет-страниц, смотришь время обеда, перекусил, после обеда проверяешь, кто что написал на твои сообщения, опять же надо что-то ответить. И вы знаете, что статистика утверждает, что каждую секунду появляется 700 новых публикаций на Фейсбуке и более 600 в Твиттере. Это такие западные социальные сети, не очень популярные пока у нас. И в одной статье в журнале Time под названием «Настало время бороться с Facebook-зависимостью» Кайла Вебли проводит потрясающие статистические данные. 1/3 женщин в возрасте от 18 до 34 лет первым делом по утрам что делает? Правильно, проверяет новости на Фейсбуке. Из 1605 взрослых человек, опрошенных по поводу привыкания к социальным сетям, 39% назвали себя Facebook-зависимыми. Хуже того, 50% женщин в возрасте от 18 до 34 лет признались, что общаются с людьми в интернете больше, чем лицом к лицу. Еще 21% признались, что проверяют свою страничку на Фейсбуке посреди ночи. Ведь проснулся человек, побежал к компьютеру, посмотрел, что там ему написали. Может, ему что-то нужно написать. И... Всегда, конечно, ты натыкаешься в процессе вот такого блуждания по интернету на удивительно умных людей, которые что-то там пишут, что-то там объясняют. Вот. Ну, конечно, есть какие-то и положительные моменты. Сейчас эта сфера, она не подвержена какой-то такой сильной цензуре и такой, получается, островок свободомыслия. Даже наш президент Дмитрий Анатольевич, у него есть свой блог. Он всех своих подчиненных ратует, чтобы они вели, чтобы политика была прозрачной. Но вы знаете, что все это дело требует чего? Времени, времени. Вот в сентябре 2010 года Facebook по количеству времени, проводимого людьми на сайте, впервые опередила Google. И среднее время, сколько пользователь Facebook проводит на своей странице, это порядка 24 часа в месяц. Это самый-самый минимальный уровень. Ирония заключается в том, что люди могут часами перескакивать с одной ссылки на другую, абсолютно не замечая этого, не замечая, сколько времени уже прошло. Знаете, один человек сказал так: вы сначала заходите на сайт LinkedIn, это сайт, скажем, такого, для тех, кто ищет работу, такая социальная сеть для поиска работы. Потом где-то переходит на Facebook, там на YouTube, смотришь, 2 часа уже как не бывало. Вроде бы ничего толком и не узнал, и не посмотрел, и не услышал, 2 часа времени нет. И с каждым днем таких пользователей социальных сетей становится все больше. И здесь мы находим своих родных, друзей, знакомых, одноклассников. Здесь начинается наше общение, здесь же оно и заканчивается. Психологи в панике, потому что люди перестают социализироваться, живя лишь в виртуальном мире. Пользователи счастливы. Наконец можно пообщаться с человеком, который живет неизвестно где, которого ты давно не видел, долго искал. Не надо приглашать его в гости. Не нужно готовить что-то к чаю. Очень легко и удобно, без каких-то обязательств. А 57% молодежи считают, что их поколение использует такие социальные сети исключительно для саморекламы, для привлечения внимания к себе. И все это связано, например, в Соединенных Штатах Америки, с следствием распространения нарциссизма, то есть любования собой, эгоистических целей. И интересно, что наши уже российские исследования, что в среднем среднестатический обладатель страницы в одной из социальных сетей на постсоветском пространстве проводит на сайте вдвое больше времени, нежели он бы потратил на компьютерную игру. Лет 10 назад, когда стали говорить об игровых зависимостях, говорили, вот как это тяжело, как это плохо, как людей затягивает. Сейчас социальные сети втрое страшнее по части убиванию времени, зависимости, чем компьютерные игры. И среднее время, которое в день проводит пользователь социальной сети, это 3 часа. 3 часа возле компьютера для того, чтобы проверить, что тебе написали, что ты написал, посмотреть какие-то фотографии, посмотреть какие-то ролики, почитать какие-то заметки. И некоторые даже боятся, а что станет с людьми, если вдруг закроют наши социальные сети? Что с ними будет? Как жить-то, да? Представляете, как это как наркоман, если лечить наркотик. У него уже ломка начнется, ему же плохо будет. И я вот так рассказал эту историю, и потихоньку хотел бы вас привести дальше обратно к духовной стороне вопроса. Но прежде я последний момент еще статистические одни данные приведу. Исследователи издательства New York Daily News выяснили, что 80% обычных разговоров состоят из чего? Из сплетен. 80% всех разговоров состоят из сплетен. Как вы считаете, к социальным сетям это относится или в социальных сетях никто не сплетничает? Вот, к сожалению, все это применимо, естественно, и туда. И в Писании я хотел бы открыть вместе с вами Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Это, в общем-то, достаточно сильно отрезвляет, особенно если эти слова совместить с высказываниями из притч в 17 главе, 28 стих. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». Будет, наверное, это полезно, особенно достаточно молодым таким писателям, вот эти слова так взять в свой адрес, применить, и, может быть, действительно будет польза. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 23 стихе, пишет следующее. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого». Ну, нужно сказать, что интернет и социальные сети могут быть полезным средством, если их использовать с умеренностью и с правильными целями. Тоже у меня есть страничка в социальной сети, и для меня это, знаете, есть возможность связаться с теми людьми, которые, например, ну, не имеют практики проверять электронную почту. Большинство молодых людей до 20 лет практически не пользуются электронной почтой. Единственная возможность до них достучаться, это либо им позвонить, если есть такая возможность, либо написать в социальную сеть. Они достаточно быстро реагируют. И нужно понимать, что в то же самое время есть много ловушек и искушений, которые верующие должны о них знать, понимать, быть готовы, быть вооружены к этому. И нужно честно сказать, что социальные сети не исчезнут скоро. Возможно, какой-то интерес к ним со временем спадет. И практика показывает, что что-то появляется новое, оно достигает какого-то рассвета, потом затухает. И нам, как людям верующим, ну и живущим-то в 21 веке, от этого никуда не деться, мы все равно с этим связаны. Но Господь дает мудрости. И апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, в 15-16 стихе пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Вы знаете, те же самые молодые люди, которые столько времени проводят в социальных сетях, они вам пожалуются, что времени у них катастрофически не хватает. Я, честно говоря, был очень сильно удивлен, когда мы в Курске проводим там один проект по обучению видеоработы. И специальный мастер-класс, приезжает специалист, который в течение недели должен будет обучать людей. И я прошу ребят подготовиться. И они мне напоминают вот моего сына Геннадия. Он, когда у него много очень игрушек, он их сначала в комнате разбросает все, как-то с ними играется. Но в какой-то момент они уже мешают ходить, передвигаться, ну и просто порядок какой-то должен быть. И я ему говорю: «Ген, собери, пожалуйста, игрушки». Он делает такое жутко страдальческое лицо, говорит: «Нет, я это не смогу все собрать сам. Мне нужна какая-то помощь». И, то есть, и к чему я это говорю? Я ему говорю: «Ребята, вам нужно вот сделать список из 10». То есть я даже не возлагаю на них таких обязательств, чтобы они сами составили план, как они будут готовиться, что они будут делать. Ребятам такие, они молодые, им по 20 лет такие уже. Условно молодые. Вот. И говорю: «Вот вам список, вот это за этим, это нужно позвонить, здесь нужно написать». Они мне говорят: «Мы через 3 дня уезжаем, у нас не хватит времени». И, но при этом они могут столько времени проводить там, то есть люди абсолютно не дорожат временем, не умеют им его рационально использовать. И с временем, с ним как всегда, его всегда не хватает. Управлять им мы не в силе, управлять временем может только Бог. Но мы, так как живем во времени, Бог нам дает инструмент, это правильно его использовать. Дает мудрость для того, чтобы все делать в свое время. Поэтому, конечно, мы, люди, созданные по образу и подобию Божьему, всегда нуждаемся и ищем общение. И несмотря на то, что я, в общем-то, тоже современный молодой человек, я ратую за то, чтобы ходить в гости, я ратую за то, чтобы общаться больше лицом к лицу, а не в виртуальном пространстве. Но не исключая того, что бывают разные возможности, не всегда у нас это и получается. Поэтому будьте мудры в использовании времени, к тому, чтобы не привыкнуть, не затянуло вас это. И помнили, что в Священном Писании даются четкие инструкции, как нам в этой жизни, в разных ситуациях. Видите, мы сегодня прочитали, что Библия нам говорит о социальных сетях, как правильно нам в них существовать. Современна ли Библия? Да, современна. Есть ли там слова «социальная сеть»? Нет. Но есть правила, есть принципы, которыми мы должны руководствоваться, как люди верующие, для того, чтобы правильно распоряжаться и временем, и поступать.